Рукопись ОЗ 26-27. 26. Вся эта история завязалась 13,5 веков назад, когда пророк Мухаммед уже умер, и первый арабский халиф Абу-Бекр принялся приводить к исламу Аравийский полуостров. Был некто Нахар ибн Унфува по прозвищу Раджаль или Рахаль, что означает «много ходящий пешком», «много путешествующий» или, говоря попросту, «бродяга», «шлющийся человек». Был он вначале учеником и доверенным Мухаммеда, жил при нем в Медине, читал Коран и утверждался в исламе. А потом Мухаммед послал его своим миссионером и связником в Ямаму, к Мусейлиме, вождю и вероучителю племени Бену Ханифа. Конечно, в те времена никто не называл Мусейлиму Мусейлимой. Все звали его тогда почтенный Маслама, пророк Маслама, и даже милостивый Маслама, то есть бог Маслама. Сам Мухаммед называл его тогда своим собратом по пророчеству. Действительно, учения их были во многом сходны, однако имелись и различия, которые, будучи применены к политической практике, развели собратьев настолько, что в Медине перестали называть Масламу почтенным и приклеили ему презрительное имя Мусейлима, то есть, говоря по-русски, что-то вроде «масламишка задрипанный». Рахаль выбрал Масламу. Он остался в Ямаме, в этой житнице Аравии, и сделался правой рукой Масламы, исполнителем самых деликатных его поручений и невысказанных желаний. Он показал себя великолепным организатором и контрпропагандистом. Он наладил для Масламы политический сыск и, будучи тонким знатоком Корана, был непобедим в открытых диспутах с миссионерами, которых Мухаммед упорно продолжал засылать в Ямаму. Слава о нем распространилась широко, но это была недобрая слава. Считалось, что при Масламе поселился дьявол, которому Маслама повинуется, а потому и преуспевает во зле. Сам пророк незадолго до смерти говорил о Рахале как о человеке, зубы которого в огне превзойдут гору Охот. Видимо, Охот был вулканом, и странную эту фразу надо понимать в том смысле, что когда Рахаль будет гореть в аду, зубы его запылают пламенем вулканическим. Наследник Мухаммеда, халиф Абу-Бекр, в первую голову решил заняться усмирением Ямамы. Однако никакого боевого опыта у его военачальников тогда еще не было. Лихие кавалерийские наскоки Икримы ибн Абу-Джахля, равно как и Шухарбиля ибн Хасана, были благополучно отбиты на границах, и тем не менее положение Ямамы сделалось тяжелым. С запада по-прежнему угрожал ей Шурхабиль ибн Хасан, с востока — Ал-Ала ибн Ал-Хидрими. С юга грозил подойти отбитый Икрима, а тут еще с севера обрушилась на Ямаму и дошла до самого Харама, обиталища Масламы, христианская пророчица Саджах из Джизиры с двумя корпусами диких тимимитов на конях и верблюдах. Саджах было наплевать и на Масламу, и на Абу-Бекра в одинаковой степени. Она была христианка, ислам ей был отвратителен, как святотатственное извращение учения Христа. Она пришла в Ямаму за зерном и вообще за добычей. Масламе удалось заключить с нею оборонительно-наступательный союз, хотя обе договаривающиеся стороны были невысокого мнения друг о друге. Ямамцы презрительно называли кочевников-тимимитов «люди войлока», а тимимиты говорили ямамцам-земледельцам: «сидите в своей ямаме и копайтесь в грязи, и первый, и последний из вас рабы». Детали военного союза нас не интересуют. Последующее мусульманское предание представило этот союз в скабрёзном виде. Совершенно напрасно. Маслама был аскетом и по убеждениям, и по образу жизни. Да и по возрасту, если уж на то пошло. Не было скабрёзности в этой истории. Была любовь. Огромная, фантастическая, рухнувшая в одночасье на двух совершенно разных людей, на бешено-фанатичную красавицу-тимимитку и на невзрачного, но зато окутанного легендой и тайной, не верящего ни в Бога, ни в дьявола Рахаля, друга, руководителя и клеврета самого Масламы. История этой поистине удивительной и поражающей воображение любви была, говорят, воспета бродячим поэтом Салуком, которого называли иногда вторым Антарой ибн Шаддадом, в поэме «Матерь запутанных созвездий», то есть «Полярная звезда». Текст поэмы, к сожалению, не дошел до нас. Счастье их было недолгим. Саджах вернулась к себе на север. То ли влюбленный дьявол Рахаль наскучил ей, то ли политическая нужда потребовала ее присутствия в Месопотамии. Маслама потерял могущественного союзника. Хуже того, в отсутствие своей предводительницы тимимиты возмутились против него. Абу-Бекр немедленно использовал все преимущества новой ситуации. На Йемаму двинулась армия лучшего тогда полководца мусульман Халида ибн Ал-Валида. И тут на сцене появляется наш знакомец Муджа ибн Мурара. Был он шерифом, то есть принадлежал к воинской знати Йемамы, и был он великим честолюбцем. Разночтения и нюансы ислама не интересовали его. Он хотел властвовать, спихнуть Масламу и властвовать в Йемаме. В самом начале кампании он перекидывается к Халиду и предлагает ему тщательно разработанный план покорения Йемамы с тем, чтобы по окончании всего Абу-Бекр сделал его, Муджу ибн Мурару, там наместником. Этот план предусматривал не только хитроумное удаление от войска йемамцев дьявола Рахаля в самый ответственный момент, но и обеспечение добровольной покорности побежденных после окончания военных действий. Рахаля предстояло удалить с помощью подложной записочки от его возлюбленной Саджах, а может быть и подлинной, кто знает. Сам Муджа брал на себя роль патриота-страдальца, мучимого жестким Халидом. Он будет ходить закованным в кандалы, полумертвым от голода и жажды, а в нужный момент он обманет Халида, и Халид попадется на этот обман, и слава Муджи ибн Мурары, мученика и страдальца за свой народ, сумевшего обмануть свирепого полководца, широко распространится по всей поверженной Йемаме, и все Бену Ханифа будут неустанно благословлять имя его, своего нового владыки. Все прошло как по маслу, то есть замысел Муджи реализовался целиком и полностью. Правда, отсутствие Рахаля против всяких ожиданий никакой особенной роли не сыграло, и в битве под Акрабой и предвзятии храма Масламы йемамцы бились бешено и неистово, предпочитая умереть, нежели побежать. Взаимная ненависть достигла последнего предела. «Мать Хабиба!» которому Рахаль несколько лет назад велел отрубить руки и ноги за шпионско-диверсионные дела, давшая клятву, что не будет мыться, пока не будет убит проклятый Муслима, дралась как безумная и в битве за харам потеряла руку и получила 12 боевых ранений. Шурхабиль, сын Масламы, перед боем призвавший войско сражаться за своих жен и за свою честь, о вере он упомянуть забыл, так вот, Шурхабиль задохнулся насмерть под грудой зарубленных и заколотых им врагов. Упомянутый выше бешеный и горячий Бара ибн Малик при взятии харама остервенел до такой степени, что приказал своим воинам перебросить себя через стену харама. Там, окруженный воющей толпой йемамцев, он как безумный пробился к воротам. Впустил внутрь харама свой отряд, после чего снова запер ворота, а ключ зашвырнул в пространство. В этих сражениях полегло 10 000 йемамцев. Как военная сила Бену Ханифа перестали существовать. Но и потери мусульман были ужасны. Список одних только знатных погибших на поле боя достигает 1200 человек. Муджа ибн Мурара исправно разыгрывал свою роль. Изможденный и несчастный, лязгая кандалами, подталкиваемый в спину ножными жестоких конвойных, он бродил по полям битв, опознавая тела наиболее известных врагов Халида. Он опознал труп Мухакима, командира гвардейского полка Масламы. Он опознал труп самого Масламы и опознал труп сына Масламы Шурхабиля. И, конечно же, он опознал труп Рахаля, так что весть о гибели дьявола сразу же широко распространилась по всей Ямаме. Над телом Масламы, малорослого, желтого, тупоносого человечка, между Муджо и Халидом при стечении свидетелей произошел следующий диалог. «Вот это и есть главный враг ислама», — объявил Муджа. «Теперь вы избавились от него». «Быть того не может», — с хорошо разыгранным изумлением воскликнул Халид. «Неужели этот облезлый привел вас туда, куда он вас привел?»
«Да, именно так оно и случилось, Халид», — сказал Муджа сокрушенно, но тут же гордо выпрямился и произнес на всю округу. «Однако, клянусь Богом, не радуйся слишком рано, пока против тебя вышли только передовые застрельщики из самых торопливых. По-настоящему опытные ждут тебя в крепостях, и с ними тебе непросто будет справиться».
И действительно, когда Халид подступил к Хаджру, он увидел на стенах его огромную массу воинов в сверкающих доспехах. Весьма внушительное и грозное зрелище. На самом же деле это все были женщины да подростки. Настоящих воинов в стенах столицы почти не осталось. Халид картинно задумался, а затем, повернувшись к советникам, вопросил. «Что скажете, почтенные?» Почтенные тут же высказались в том смысле, что, мол, хватит проливать кровь и надлежит немедленно предложить противнику условия капитуляции, а именно желтое и белое, золото и серебро, все, какое есть, кольчуги и кони все, какие есть, а от пленных только половину. Переговоры начались. Муджа выступил делегатом от Халида, и все закончилось даже легче, чем опасались в Хаджре. Наконец, последняя сцена. Ворота крепости распахиваются, Халид входит в город, и очень скоро обнаруживается, что там только женщины и дети. На рыночной площади, полной народа, Халид в великолепной ярости топает ногами, хватается за саблю и орет на Муджу: «Ты обманул меня!» А тот, изможденный, но гордый, высоко поднимает голову и ответствует в том смысле, что да, обманул, однако поступил так исключительно во имя и ради своего народа. Буря восторга, все валятся ниц занавес. О дальнейшей судьбе Муджи ибн Мурара известно немного. Он более или менее благополучно правил Ямамой, обращенной в ислам, исправно платил подати халифу и железной рукой подавлял беспорядки. Умер он как-то странно. Существует версия, будто некий колдун заранее предсказал день и час его смерти, и действительно в назначенное время он был найден на ковре в своих покоях зарезанным. Кто его зарезал и почему, осталось тайной. Знающие люди связывали это убийство с претензиями Муджи возглавить поход мусульман на Египет. 27. Саджах, о Саджах, Саджах из Джезиры, груди твои! Получив записку, Рахаль не размышлял и минуты. Записка была на арамейском: «Любимый, я жду тебя в Басре, спеши, ибо ты можешь опоздать». 4 месяца он ждал этого зова и вот дождался. Даже не извинившись перед Шурхабилем, он встал и вышел из шатра. Военный совет остался у него за спиной, он уже забыл о нем. Он распорядился вполголоса. Верблюдов снаряжали целую вечность. Наконец доложили, что все готово. Он принял из рук молчаливого барса драгоценный кофр, обшитый свиной кожей, и сам приторочил к седлу Белобрюхова. Через 10 минут Акраба, спящая армия и поле завтрашней битвы остались у него за спиной. Он уже забыл о них. До Басры было 30 караванных переходов. Следовало пройти этот путь за 10 суток или даже быстрее. Это было в пределах возможного. Под ними были лучшие драмадеры Аравии, и всадники были лучшими в Аравии. 20 бывших таридов, изгоев без роду и племени. 20 телохранителей, 20 поэтов, 20 побратимов, преданных друг другу до последнего и почитающих его, Рахаля, как самого Бога, а, может быть, как дьявола. Они никогда ни о чем не спрашивали его, как никогда ни о чем не спрашивают тебя твои руки. Он мельком тепло подумал об этих людях. Он был безумен. Любовь старого человека производит обычно впечатление несколько комическое. Этим летом Рахалю исполнилось 634 года. Любовное безумие старика не способно вызвать уже ни улыбки, ни сочувствия. Оно вызывает только страх. Рахаль сейчас был неудержим. Ничто не могло его остановить, ни войско, ни самум, ни землетрясение, ни даже море, ни даже смерть. Так, по крайней мере, он ощущал себя. Он сам был страшнее любого самума, землетрясения или смерти. Его снова назвали «любимый», и он рисковал опоздать. «Саджах, у Саджах, Саджах, месопотамское, бедра твои!» С непривычной и неприятно стесненным сердцем следил я украдкой за Агасфером Лукичом, как он мечется по моей комнатушке, то и дело сшибая плечом со стены развешанное оружие, с хрустом выкручивает себе пальцы, как он то бросается к двери и замирает, упершись слабыми ручками в косяки, то с размаху кидается в мое колченогое кресло у стола и колотит кулачками по столешнице рядом с изубренным йеменским мечом Муджи ибн Мурары, маленький, нелепый, безобразный, и говорит... Отряд стремительно мчался по пустыне, и шайки разбойных тимимитов, уже нацелившиеся было наброситься в ужасе, разворачивали коней и, словно стая вспугнутых уток, опрометью разлетались кто куда. Басра! Ее здесь нет уже. Был бой. Персы отбросили ее, и она ушла на Хиру. Точно ли на Хиру? Умирающий от ран, Танухид клянется богом своего племени. Ушла на Хиру, здорова, прекрасна, но не весела. Неужели опоздал? Неужели я нужен был ей здесь, под Басрой, проклятые персы? Купцы каравана, попавшегося под ноги, валятся ничком на раскаленный песок. В мыслях своих, расставшись уже и с желтым, и с белым, и с мягким, и с сухим, и с жидким, и с самою жизнью в придачу, некогда. Потом, братья, потом, вперед, Хира! Она была здесь. Еще дымятся развалины гарнизонной казармы, еще причитают, исходя проклятиями, женщины на порогах своих глинобитных халуп, вывернутых наизнанку. Еще болтается веревка на поперечной балке, где она распорядилась повесить ромейского попа, знаменитого зверскими своими расправами над несторианами. Слава всем богам, удача сопутствовала ей здесь. Она разгромила ромеев и пошла на Алеппо. Куда? На Алеппо? Она тоже обезумела. С толпой дикарей она одна идет на всю мощь ромеев. Несомненно, это любовная тоска. Он понимает ее. Она готова сейчас грызть железо только потому, что любимого нет рядом с нею. Он вспоминает. Лесная прогалина над Гангом после любовных игр пары леопардов. Словно табуны диких жеребцов сутки напролет дрались там не на жизнь, а на смерть. Вот что такое любовная тоска, Саджах! А любимый слишком медлителен, он еле ползет по бесконечным пескам. Коней! Где взять коней? В двух переходах от Хира он натыкается на кочевье безвестного племени. Кони! Много коней, но эти кочевники не понимают своего положения. Им кажется, будто их много, они могут сделать выгодный обмен, тем хуже для них, потому что торговаться некогда. Это безвестное племя, оно навсегда останется безвестным. Больше о нем никто никогда не услышит. А мы сохраним в сердцах наших брата Шарана, брата Серого и брата Хасана Беззубова. Не хоронить! Некогда! Вперед! Сифин! Она не дошла до Алеппо. Под Сифином ее встретила бригада панцирной кавалерии под командованием генерала Аммона и пресвитера Евпраксия. Они убили ее. Им удалось взять ее живой, и вот здесь, на бараньем лбу, пресвитер Евпраксий предал ее ужасной смерти, как еретичку
и лжепророчицу Саджах. О, Саджах! Саджах! Дочь Танух и Тамим, лоно твое! Тысячи и тысячи женщин были у него. Он никогда не был аскетом, он был лакомка. Он и сейчас не пройдет мимо сдобной булочки, несмотря на годы свои и на свою невзрачную внешность. Почему же из этих тысяч и тысяч всегда глодала его душу? Мучительно гложет сейчас и, видно, вечно будет глодать память о ней одной. Почему эта любовь так болит? Ведь ее давно нет, она была 13 веков назад. Почему же так мучительно ноет, ломит и соднит она, словно мочка отрубленного уха в дурную погоду? О, Саджа! Насмерть перепуганный сифинец не только показал, по какой дороге ушли Ромеи, но и согласился быть проводником. Уже на третий день Рахаль увидел дымы их костров. Дальше все было делом техники. На рассвете 4-го дня они уже скакали назад, рядом с молчаливым барсом, перекинутый через спину подсменного жеребца, дергался и мычал ковровый мешок, содержащий в себе пресвитера и Евпраксия, взятого в полевом нужнике со спущенными штанами. На бараньем лбу, в присутствии стонущих от ужаса свидетелей гибели Саджах, проделал Рахаль с пресвитером все то, что было проделано с любимой. Разумеется, с необходимой поправкой на мужские статьи. Пресвитер Евпраксий кричал, не переставая, все 2 часа. Рахаль не слышал его. Чувства в нем отключились, он только вспоминал. Губы твои, глаза твои. Что же все-таки произошло на самом деле с этой достопамятной запиской? Может быть, следует поверить появившимся позднее слухам о том, что записка была подложной? Умный враг состряпал ее для того, чтобы в нужный момент заставить грозного дьявола бросить все и умчаться на север, где никто не ждал его и где никому он не был нужен. Ведь и действительно, если судить по всем действиям, Саджах, она к тому времени уже напрочь выбросила бывшего возлюбленного из головы и сердца и жила в свое удовольствие лихо, дерзко, кроваво. Ей и в голову не могло прийти, что он спешит к ней, а потому и не было от нее к Рахалю ни связных, ни гонцов, ни пересыльщиков. И только в любовном своем безумии способен был объяснить хитрый, многоопытный, осторожный Рахаль поступки ее, как любовное безумие хитрой, многоопытной, осторожной воительницы. Гипотеза о подложной записке долгое время утешала его. Из этой гипотезы следовало, что она вовсе и не ждала его помощи, нисколько не рассчитывала на него и в последние страшные минуты свои не искала сквозь кровавый туман на горизонте блеска его сабель. И тогда можно было проклинать злобного врага, подсунувшего ему эту фальшивку, только за то, что фальшивка была подсунута слишком поздно. Ведь получи ее, Рахаль, хотя бы 3 днями раньше, все обернулось бы по-другому. Ну, конечно же, возлюбленный у нее был. Трезвой частью своего существа он сознавал, он знал наверняка, что возлюбленный был молодой, горячий, неутомимый. Людская молва называла одного абиссинца, старшего сына смельчака, Вахши ибн Харба, того самого, что зарубил Масламу на пороге харама. Однако Рахаль не мог ревновать, он точно знал. Абиссинец дрался за Саджах до последнего своего вздоха, утыканный ромейскими стрелами, иссеченный ромейскими мечами, проткнутый ромейскими пиками, залитый своей и чужой кровью так, что не видно было ни одежды его, ни лица. А вот блестящий пустоголовый жеребец Бара ибн Малик быть ее возлюбленным не мог. Это было совершенно невозможно. Не получалось по времени. Муджа ибн Мурара в своем мучительном предсмертном стремлении уколоть побольнее солгал. Хотя, конечно, он точно рассчитал, что нельзя представить себе соперника более достойного сжигающей ревности, нежели Бара ибн Малик. Да разве в сопернике дело? Какая разница? Абиссинец, Бара ибн Малик, еще кто-то. Они насчитывались десятками. Не было мужчины, который, увидев ее, не превратился бы в воспламененного леопарда. Ей оставалось только выбирать. И никак не Рахалю, прекрасно понимавшему свое физическое несовершенство, следовало угнетаться ревностью. Ему достаточно было и того, что Саджах выбрала его хотя бы на несколько дней. Муджа ибн Мурара заскорузлым пальцем ткнул в затянувшуюся рану и сделал очень-очень больно, потому что открылось, что письмо могло и не быть фальшивым. И вмиг воспалившееся воображение нарисовало картину поистине адскую. Молодой, ловкий, наемный любовник, мастер и ходок, подосланный расчетливым негодяем, диктует задыхающийся от страсти Саджах, что ей надлежит сделать и что написать. Почему эта мысль такая простая, такая естественная, не пришла ему в голову тогда? 13 веков назад он бы нашел этого наемника, а сейчас даже глины не найти, в которую обратились его кости. Уста твои, страстной неги навстречу раскрытые, лоно твое, как нехоженый лук, молодыми сочащейся травами, кипящая жизнью нетронутая нежная мякоть груди и затуманенный взгляд, призывающий твой. Я смотрел, как он плачет мутными старческими слезами, и поражался ему, и не понимал его, и думал: нет, видно, никогда не распадается цепь времен, ибо воистину, как смерть, крепка любовь. Люта, как преисподняя ревность, и стрелы ее, стрелы огненные.
28. Я ходил в сберкассу и проторчал там в очереди 3/4 часа.